Глава 8, в которой в замке Одры Прокоп Голый оказывает Рейн-Ивану доверие, а призрак без пальца на ноге предвещает будущее потомкам Гедемина. Когда подъезжаешь с севера по течению Одры, то расположенный на правом берегу город видно издалека. Над огромным замком, который увенчивал крутую скалу, возносилась круглая башня с остро верхой крышей. Построенный, как гласила легенда, тамплиерами, замок соединялся с нашпигованным приземистыми башнями четырехугольником городских стен. Над городом поблескивала навехонькой золотой жестью колокольня приходской церкви. Над рекой поднимался туман, мгла скользила по зеленеющему ракитнику и ивняку. Прокоп Голый поднялся в стременах, застонал, растирая поясницу. «Вот и Одры перед нами, поспешим!» Их отряд заметили со сторожевой вышки над воротами, окликнули. Зазвенели цепи, загромыхал опускаемый мост, заскрежетала поднимаемая решетка. Они въехали с грохотом копыт. Вдоль городского вала, потом в узкие улочки между мастерскими, магазинами и купеческими домами. «Твоя медицина перестает действовать», — недовольно ворчал Прокоп. «Господи Иисусе, Рейн-Иван, рвет меня так, что твой, гляди, с седла слечу». «Терпение, вот только найду аптеку». «Аптека есть на рынке», — сказал едущий рядом бедржих из стражницы. «Всегда было, разве что уже успели ее разграбить». Город Одры своим развитием был обязан своему месторасположению. Он находился в так называемых Моравских воротах, в зазубрине между цепью Судетов и Карпат, на пути от бассейна Дуная к Одре и Висле, пути, соединявшим юг с севером, Гданьский Торунь с Будой, Краков с Веной и Венецией, Познань и Вроцлав с венецианскими владениями над Адриатикой. Таким образом, естественно, это был серьезный торговый путь, по которому постоянно тянулись купеческие караваны. Из-за гуситов путь замер. Купцы начали обходить эти места, которые были вечно в пожарах и бунтах. Остальное довершила блокада. А в 1428 году Одрами овладел и осел там Добеслав Пухало из Венгрова, союзничающий с табором, польский рыцарь герба Бвенява. Славный ветеран Грюнвальда, победитель крестоносцев под Радзином и Голубом. Пухало во главе своих польских молодцов набросился на край, как ястреб, сжигая все, что можно, и вырезая под корень всех, кто сопротивлялся. Закрепившись на Одрах, он надежно отрезал епископский Оломунец от пребывающей в антигуситской коалиции Опавы, сделав невозможную координацию действий между Пшемеком Опавским и Моравской шляхтой. Тем самым он стал бельмом в глазу и мишенью многочисленных атак, которые, однако, всегда умудрялся успешно отражать. Впрочем, отражения ему было мало. Он сам нападал на вражеские владения, сея страх и светя заревом в глаза католикам, спрятавшимся за крепостными стенами. Теперь же, когда на сторону чаши перешел, стал союзником табора Ян из Краважа, Пухало контролировал все пути сообщения, в том числе и самый важный для гуситов тракт — Цешинский, по которому непрерывно текли в Одры грузы оружия и группы польских волонтеров. Вооруженных в Одрах было столько, что город напоминал военный обоз. Большинство улиц загромождали осадные машины, боевые телеги и бомбарды, доставляя дикую радость детворе, которая по ним гуляла. «Я еду в замок к Пухоле», — заявил Прокоп. «Брат Пардус, займись расквартированием людей. Рейн-Иван, ты найди аптеку, возьми что надо и прибудь, чтобы принести облегчение страждущему. И соизволь поспешить, потому что страждущий скоро ёбнется». Самое главное, чтобы в аптеке были ингредиенты. «Будут», — заверил Бедржих. «Тамошний аптекарь, по слухам, также еще и алхимик и чернокнижник. У него на складе будет всякая магическая всячина, увидишь, если только его еще не успели прикончить за колдовство». Приниматься за лечение Прокоп Голый приказал Рейновану почти сразу же, после встречи в Есенинских лесах, в первом попавшемся на пути шалаше смолокуров. Причиной страданий Гейтмана был ревматизм, точнее, миалгия, воспаление мышц, в этом конкретном случае вызывающие обширные и чувствительные боли в области бедер, лумба, откуда происходит популярное среди университетских медиков и чародеев название люмбаго. Причины болезни не были до конца определены. Традиционное лечение обычно не давало никаких результатов, ну, кроме кратковременных. Магия достигла больших успехов, чародейные бальзамы, если даже были не в состоянии вылечить, утихомиривали боль значительно быстрее и на более длительное время. Успешнее всего лечили люмбаго некоторые сельские бабки, но бабки боялись лечить, потому что их за это сжигали на костре. Не имея в распоряжении магических компонентов для бальзамов и компрессов, Рейновану пришлось ограничиться наложением рук и заклятий, усиленных алгосом, одним из миниатюрных амулетов из спасенной Шарлем шкатулки. Это было немного, но облегчение должно было принести, и принесло. Чувствуя, как боль стихает и отходит, Прокоп аж застонал от радости. «Ты чудотворец, Рейнмар! Ух! Хорошо было бы иметь тебя под рукой постоянно!» «Гейтман, я не могу остаться. Я должен...» «Да жопы мне, что ты должен! Я тебе уже сказал, ты мне нужен. И не только для лечения. Я тебя ни о чем не спрашиваю. Не требую объяснить, откуда ты взялся под Совинцем и что там делал. Не спрашивай ни о драке с находскими сиротками, ни о загадочной кончине с Мила Пульпана. Не спрашиваю, хотя, наверное, должен бы. Так что без лишних разговоров остаешься со мной и едем в Одры. Ясно? Ясно. Ну, тогда больше не говори мне, что ты что-то должен». Постановая, он начал надевать рубаху. Рейнован смотрел на его широкую спину, на безволосую, розовую, как у ребенка, кожу. «Брат Прокоп, ну, этот вопрос может тебя удивить, но не получал ли ты в последнее время ранения? Ну, железным лезвием или клинком? С железным предметом не порезался?» «А тебе какое дело? Ах, это должно быть связано с каким-то колдовством. Так вот, представь себе, что нет. Я никогда в жизни не был ранен и даже поцарапан. Почти все в таборе получили раны или от ран погибли. Николаш из Гуси, Жишка, Гвезда, Шамберг, Куныш из Беловиц, Ярослав из Буковины. А я хоть провел не одну битву без царапины. Просто фарт». «Воистину, фарт, ничего другого». Аптека уцелела. Она была там, где и должна была быть, на рынке, напротив каменного позорного столпа. Ингредиенты для бальзама против люмбага тоже нашлись. Правда, не сразу, но лишь после того, как Рейнован продекламировал «Визита инфериора террая», пароль алхимического интернационала, который основывался на изумрудной скрижали. Это, в конце концов, сломило недоверие аптекаря. Немалая заслуга была и Самсона Метка, который в определенный момент притворился, что начинает слюнявиться и хочет рыгнуть. А аптекарь дал все, что они пожелали, лишь бы они ушли. Рынок кишел вооруженными людьми. Со всех сторон звучал польский язык в его очень упрощенной версии, состоявшей в основном из простых и солдатских слов. «Влип ты!» — констатировал Шарлей, пялясь на купол, колокольни Приходской церкви. Прокоп держит тебя в кулаке. Задержит он тебя с собой, это точно. Для каких целей использует, неизвестно. Сомневаюсь, однако, чтобы они совпадали с твоими. Влип ты, Рейнмар, и мы вместе с тобой.
Ты и Самсон всегда можете вернуться в Рапотин.
Не можем. Шарлей сделал вид, что рассматривает овечьи шапки на лотке. Даже если б захотели. За нами следят. Я заметил след, который за нами тянется. Подняли бы, ручаясь, тревогу немедленно, как только мы бы попробовали направиться в сторону городских ворот.
— Да ведь никто из нас не считает Прокопа глупым, — сказал Самсон. — Наверняка до него дошли слухи о тени подозрения, падающей на Рейн-Ивана.
— Естественно, что дошли. Рейн-Иван поправил на плече мешок с аптечными покупками, и теперь он нас проверяет. — Хорошо, пусть тогда проверка пойдет нам на пользу. Вы временно не пробуйте бежать из города, я же, согласно приказу, подамся в замок и займусь терапией. В Одерском замке была баня. Баня современная, каменная и изящная. Но Прокоп Голый был консерватором и сторонником простоты. Предпочитал традиционную баню, то есть стоящую среди верб над рекою деревянную будку, в которой вода из ведер ролилась прямо на раскаленные камни, а бухающий пар забивал дыхание. Сидели в такой будке на топчанах из кое-как обструганных досок и медленно краснели, как раки в кипятке. Сидели, стирая с век текущий струями пот и смягчая попеченное паром горло глотками холодного пива. Они тоже сидели так, голые, как турецкие святые, вливая воду на шипящие голыши в облаках пара с красной кожей и затекшими потом лицами. Прокоп Голый, прозванный Великим, директор операционум таботаритарум, предводитель табора. Бедр жих из стражницы, урибийский проповедник, когда-то главная фигура нового табора Моравии, молодой гейтман Ян Пардус, на то время еще ничем особенным не прославившийся. Дубка Пухола, герба Венява, прославившийся так, что мало и не покажется, и Рейнован, в настоящее время гейтманский лейбомедик. «На, получай!» — Прокоп Голый хлестнул бедрушиха пучком березовых веток. «Во искупление! Есть великий пост? Есть! Надо искупать вину! Получи ты, Пардус! Ай, черт возьми! Пухало, ты что, спятил?» «Ты великий пост, гейтман! Покаяние!» — оскалил зубы Венявчик, смачивая розги в ведре. «Если все, то все. Получи ты веничком, Рейн-Иван, по старой дружбе. Я рад, что ты пережил то ранение».
«Я тоже».
«А я больше всех», — добавил Прокоп. «Я и моя спина. Знаете, наверное, назначу я его личным лекарем».
«А почему и нет?» Бедржих из стражницы двусмысленно улыбнулся.
«Он же верный, заслуживающий доверия».
«И важная персона».
«Важная?» — фыркнул Бедржик. «Ну, скорее, известная, причем широко». Прокоп посмотрел на него искоса, схватил ведро, плеснул водой на каменья. Пар ослепил, вместе с дыханием резко и горячо ворвался в глотки, на какое-то время сделал разговор невозможным. Пухоло ударил себя по плечам березовым веником. «Я...» — гордо заявил он, — тоже сделался важной персоной. В Вавиле обо мне много говорят. А все из-за писем, которые Витольд, великий князь Литовский, к королю Ягеле постоянно слать изволит. Донесли мне из первых рук, так что я знаю, что в этих письмах обо мне речь. Что я, цитирую, «разбойник», что я «вредитель», что «приношу зло и вред». Чтобы мне Ягелла под угрозой казни приказал покинуть Одры, потому что я мешаю установлению мира, производя здесь, цитирую, «беззаконие, вред, опустошение, пожары, разрушение и кровопролитие».
«Узнаю стиль», — — сказал Бедржих. — Это Сигизмунд Люксембургский. Наш экс-король. Единственный вклад Витольда — это корявая латынь.
«Эти письма», — отозвался Ян Пардус, — «это очевидный результат съезда в Луцке, где люксембуржец склонил на свою сторону князя Литвы и переделал его на свой манер,
пообещав ему королевскую корону», — кивнул головой Прокоп.
«И другие груши на вербе. Просто небывалый урожай груш. К сожалению, похоже, что Магнус Дукс Литуанье поверил в эти груши. Известный прежде своей мудростью, рассудительностью и литовской сообразительностью, Витольд дает люксембуржцу обвести себя вокруг пальца. Воистину, правду говорят, стултум фацит фортуна куем вулт пердера. Как по мне, то это слишком странно, заявил Бедржих. До такой степени, что подозреваю в этом какую-то игру. Впрочем, это было б не впервой для Витольда и Ягеллы. Не первая их жульническая игра.
Это факт. Прокоп полил себя водой из ведра и отряхнулся, как пес. Проблема в том, что игра происходит на шахматной доске, на которой мы стоим в качестве фигур. И если бы вдруг польский король вышел из-за рокировки, за которой он до сих пор прятался, то изменил бы расстановку. Так что мы обязаны, как в шахматах, предвидеть на несколько ходов вперед и ставить на горячих полях своих собственных пешек. Раз уж про пешек заговорили.
Рейн-Ван.
Да, Гитман.
Поедешь в Стерезию со мной.
Я? А почему я?
Потому что я так приказываю.
Прокоп отвернулся. Бедржих, наоборот, смотрел на Рейнована пронизывающим взглядом. Пардус скреб пятку шершавым камнем. Пухало хлестал себя розгами по плечам.
«Брат Прокоп», — промолвил в тишине Рейнован, — «ты наслушался сплетен и подозреваешь меня. Хочешь подвергнуть меня испытанию? Ты приказал следить за мной и за моими друзьями. А теперь вдруг миссия в Силезию. Тайная миссия наверняка, которую доверяют лишь самым доверенным и надежным людям. Ты считаешь меня именно таким?
Не думаю, чтобы ты так считал. И это я понимаю, но я провокации не понимаю. Ни ее цели, ни ее смысла. Прокоп молчал долго.
«Пардус!» — закричал он наконец. «Бедрших! Распятие! Только живо!»
«Что?
Курва, дайте мне сюда распятие!»
Приказ был выполнен молниеносно. Прокоп протянул крест в сторону Рейн-Ивана.
«Положи пальцы, в глаза мне смотри и повторяй. Этим святым крестом и страстями Господа нашего клянусь, что, будучи схваченным Яном Зембиским, я не предал и не перешел на сторону вроцлавского епископа и не служу сейчас епископу для угнетения моих братьев, добрых чехов, сторонников чаши, чтобы своим предательством гнусно вредить им. Если я солгал, то пусть я сдохну, пусть меня удар хватит, пусть ад поглотит, но прежде пусть меня покарает суровая рука революционной справедливости. Аминь. Будучи схваченным Яном Зембицким, я не предал, не служу сейчас епископу. Аминь».
«Вот так», — подытожил Прокоп, — «и все понятно. Дело ясно».
«Может, еще для уверенности попробовать ордалию?» Бедржих со злобной ухмылкой показал на раскаленные камни.
«Суд Божий, испытанием огнем?»
«Можно», — спокойно согласился Прокоп, глядя ему в глаза. «По моему сигналу, обвинитель и обвиняемый садятся на камни, оба одновременно голой жопой. Кто дольше усидит, того и правда. Ты готов, Бедржих? Я даю сигнал».
Я пошутил.
Я тоже. Поэтому радуйся.
Распятие, подытожил Шарлей, скривившись, как от уксуса. Господи, да чего жалкий базарный спектакль. Наивная, примитивная, лишенная вкуса пьеса. Надеюсь, ты не поверил в эту комедию?
Не поверил? Но это не имеет значения, потому что Прокоп нисколечко не шутил. Он действительно хочет послать меня с миссией в Силезию.
Подробности сообщил?
Никаких. Сказал, что сообщит, когда придет время.
Шарлей, даже не пробуя перекричать праздновавших неподалеку поляков, поднялся и резко замахал руками. Хозяин заведения заметил и позвал девку, а та тотчас подбежала с новыми стаканами.
«Итак, ты едешь в Силезию», — Шарлей сдул пену, — «как ты и хотел. А мы едем с тобой, потому что не оставим же мы тебя одного».
Надо будет как следует экипироваться. Утром пройдусь по базару, осмотрю контрабандные товары из Малопольши, сделаю закупки.
Средств тебе хватит?
Не бойся, в отличие от тебя я забочусь, чтобы мое участие в гуситской революции приносило пользу.
За дело чаши я рискую своей шкурой, но при этом придерживаюсь принципа «Виртус пост нуммос» — «Отвага после денег».
«Ха! Это наталкивает меня на некоторые мысли».
«Слушаю тебя».
«Может, готовящаяся секретная и таинственная экспедиция в Силезию — это счастливый подарок судьбы? Может, это тот самый счастливый случай, который мы ждали?»
«Случай?»
Шарли посмотрел на Самсона. Самсон отложил палку, которую стругал, вздохнул и покрутил головой. Демерит тоже вздохнул и тоже покрутил.
«Перед горном», — он посмотрел Рейн-Ивану в глаза, — «ты недавно разразился тирадой о расчетливом прагматизме. Ты заявлял, что твоя эйфория прошла, что пыл остыл, что ты перестал быть наивным идеалистом. Собственный интерес стоит в иерархии выше, чем чужие». Ну, это твои слова. И вот, подворачивается случай воплотить слова в дело.
Ну и как?
Подумай.
Предать, да?
Рейнван приглушил голос. Продать инквизиции информацию о миссии, с которой Прокоп шлет меня, рассчитывая, что благодарная инквизиция отдаст мне Ютту.
Ты это мне советуешь?
Предлагаю, чтобы ты рассудил. Чтобы задумался и оценил, чей интерес стоит выше в иерархии, что важнее, чаша или Ютта. Поразмысли, выбери.
Хватит, Шарлей, мягко перебил Самсон Медок. Прекращай. Не подговаривай к размышлениям, которые не имеют смысла, и не склоняй к выбору там, где выбирать нельзя.
Месяц спрятался за крышами купеческих каменных домов. Рейнован шагал смело и резво, направляясь к подвалу. Он завернул переулок, однако вместо того, чтобы идти дальше, бесшумно спрятался в углублении ворот, ждал бесшумно и терпеливо. Через какую-то минуту к его ушам долетела тихая поступь, едва слышимое шарканье туфель по брусчатке. Он подождал, пока идущий по его следу человек вынырнет из темноты, а потом подскочил, схватил сзади за капюшон, дернул со всей силы. Человек захрипел, обеими руками потянулся к горлу. Рейнван кованой рукоятью ножа стукнул его по ребрам на две ладони выше бедра. Ударенный втянул воздух, захлебнулся им. Рейнван дернул его за плечи, развернул, размахнулся и врезал рукоятью, как опытный врач, в плексус соларис, в само сердце. Человек в капюшоне захрипел, упал на колени. Где-то высоко на крыше мяукал кот. «Повтори Прокопу!» Рейнван клинком ножа поднял подбородок стоящего на коленях незнакомца. «Повтори Прокопу, что я могу еще раз поклясться на кресте. Могу поклясться даже несколько раз, но этого должно быть достаточно. Я не желаю, чтобы за мной следили. Следующего шпика, которого застану, убью. Повтори это Прокопу».
«Господин!»
«Что, громче?»
«Я не от Прокопа, я из замка, по приказу».
«Чему?»
Кто приказал?
Его вельможество князь.
Мрак замковой часовни рассеивался только светом двух свечей, горящих перед строгим алтарем. Мерцающий свет играл отблесками на позолоте статуи святого, пожалуй, апостола Матфея, потому что с палаческим топором. Сидящего на почетной скамье мужчины свет едва достигал. Он выхватывал из мрака наружность, крой и детали богатого одеяния. Не выявлял лица, да и не надо было. Рейнован знал, кто это.
«Приветствую, медик. Как говорится, гора с горой. Вот мы и снова повстречались через столько лет. Сколько же это прошло после битвы под Усти? 3? Я правильно считаю?»
«Правильно считаете, князь». Мужчина на скамье поднялся, свет упал ему на лицо. Это был Сигизмунд Корыбутович, литовский князь Рюриковой крови из племени Мендога, правнук Гедемина, внук Ольгерда, рожденный рязанской княжной Анастасией сын Дмитрия Корыбута, младшего брата Владислава Ягеллы, прославившийся еще подростком в Грюнвальдской битве. Сейчас в возрасте чуть более 30 лет этот литвин, воспитанный среди поляков в Вавеле, объединял в себе наихудшие черты обеих наций. Отсталость, мещанство, лицемерие, болезненные амбиции, спесь, дикость, неукротимую жажду власти и совершенное отсутствие самокритичности. Князь из-под ниспадающего чуба глазел на Рейнована. Рейнован смотрел на князя. Продолжалось это несколько минут, во время которой в голове Рейнована в молниеносном темпе пролетели картинки короткой, но бурной карьеры князя. Гуситская Чехия свергла Люксембурга с престола и нуждалась в новом короле. Прошенные Ягеллы Витольд отказали. В Чехию, как их наместник, отправился Корыбутович. Он въехал в Золотую Прагу в 1422 году на святого Станислава. На столичных улицах крики, радости и здравицы. Прекрасная музыка для спеси и тщеславия. В музыке неожиданно разлад, фальшивые ноты. Вдруг из толпы послышалось «Приблуда! Вон, не желаем!» Дальше разочарование, злость, когда вместо королевского града резиденции оказывается небольшой дворец на Старогородском рынке. Потом общение с табором, Жишка, его устрашающий единственный глаз и цеженный из-под оттопыренных усов. Свободным людям король не нужен. Прага, злая, угрожающая, притаившаяся и порыкивающая, как зверь. Это длится каких-то полгода. Ягелла, на которого надавил папа, приказывает племяннику возвращаться. Покидающего Прагу Корыбута никто не задерживает, никто не прощается со слезами на глазах. Но политическая игра продолжается. В Краков едут чешские послы с просьбой, чтобы Корыбут вернулся, чтобы вернулся в Чехию как постулатус рекс, приглашенный царь. Ягелла категорически отказывает, но Корыбут возвращается против воли короля. В 1424-м, накануне Благовещения, он снова въезжает в Прагу. Титулует его там паном, но не королем. В Польше он проклят, лишен чести. В Чехии неизвестно кто, но Корыбут очень хочет кем-то быть. Замышляет заговор, шлет послов и письма. Все время новых послов и новые письма. В 1427 году происходит катастрофа. Будучи очевидцем пражских событий 1427 года, Рейнован не понимал побуждений Корыбута. Как и многие, он видел в молодом литвине кандидата на чешский трон. Поэтому совсем не понимал, что будущего короля гуситской Чехии побудило к сговору с людьми, которые будущие Чехии видели совсем иначе. людьми, готовыми на любые уступки и соглашения, лишь бы иметь возможность вернуться под крылышки апостольской столицы и в лоно христианства. Потом, после разговора с Флютаком и Урбаном Горном, Рейнвальд стал мудрее и понял, что князек был просто марионеткой, куклой, за нитки которой дергали не примиренцы, не католические господа, но Витальд. Потому что именно Витальд Кейстутович, великий князь литовский, послал коры Бута в Чехию. Витольд хотел Чехию гуситскую лишь настолько, чтобы она не допустила на трон люксембуржца. Чехию, признающую верховенство Рима лишь настолько, чтобы ее монарх был помазан папою. Другими словами, он хотел Чехию, королем которой мог стать он, Витольд, сын Кейстута, стать коронованным властителем государства, простирающегося от Берлина до Брно, от Ковно до Киева, от Жмудии до Крыма. Заговор раскрыл, перехватывая письма Ян Рокицана, заклятый враг примиренцев. В Страстной четверг 1427 года забили колокола, а подбитая Рокицаной толпа двинулась на старый рынок. Схваченный во дворце Куры-Бут мог говорить про счастье, хотя чернь рвела и жаждала крови. Его только взяли под стражу, а через несколько дней после Пасхи вывезли из Праги, ночью замаскированного, чтобы предохранить от самосуда, если бы кто-то его узнал. В тюрьме в замке Вальдштайн он просидел до поздней осени 1428 года. Когда его выпустили, якобы благодаря заступничеству Егеллы, то в Литву он не вернулся. Остался в Чехии, в Одрах у Пухолы. Как... Вот именно, — подумал Рейнман, — как кто?
Смотришь, — отозвался Сигизмунд Корыбут, — я знаю, о чем ты думаешь.
Прокоп унижает меня, — продолжил он через минуту. После приезда едва пары слов со мной перекинулся, и двух пачежей разговор не длился. Даже бурграфа удостоил более продолжительной беседой, даже конюших.
Рейнман молчал. «Не может мне Прагу забыть», — проворчал Куры-Бут. «Но я требую уважения, черт возьми, достойного уважения. В Одрах стоит 1000 польских рыцарей. Они прибыли сюда на мой клич. Если я отсюда уйду, они потянутся за мной, не останутся в этой богом проклятой стране, даже если бы Прокоп умолял их на коленях».
«Пан Ян, Искраваж, — заводился князь, — принял причастие под двумя видами и сейчас является союзником табора. Хозяин Ичина договаривался со мной, с князем. С Прокопом он не разговаривал бы вообще. Руки не подал бы таборским головорезам и душегубам. А в сторону пражских мещан даже не плюнул бы. Союз с Краважем — это моя заслуга. И что я за это имею? Благодарность? Нет. Оскорбление за оскорблением.
Совсем сбитый с толку, Рейнован сначала развел руки, потом поклонился. Куры-Бут шумно вдохнул воздух.
«Я был их последним властителем, — сказал он поспокойнее, — последним властителем Чехии. После того, как они меня выгнали с позором, уже не нашли никого, кого могли бы таковым признать и провозгласить. Но вместо возможности иметь добротное королевство, пребывающее в согласии с христианским миром, они предпочли погрузиться в хаос. А все благодаря родственникам, — горько добавил он. Дяденька Егелла хотел моими руками таскать каштаны из огня. А дяденька Витольд мастерски меня использовал. Все время угрожал мной, люксембуржцу, приманивая вместе с тем чехом. Ведь это он, Витольд, свел меня с Римом. По его указанию я клялся папе, что снова сделаю чешское королевство христианским, что весь гусизм сведу к мелким изменениям в литургии, что верховенство апостольской столицы над Чехией обеспечу и все имущество церкви верну.
Я обещал святому отцу то, что Витольд приказал мне обещать. Так что это Витольд должен сидеть в Вальдштайне. На Витольда должна быть наложена анафема. Он должен быть лишен всего. А сидел я, меня прокляли, меня лишили. Я хочу за все это сатисфакции, компенсации. Хочу что-то с этого иметь, что-то иметь и кем-то быть, и добьюсь этого, ебану мать.
Корбут успокоился глубоким вдохом и уставился на Рейн-Ивана.
«Добьюсь этого», — повторил он, — «а ты мне в этом поможешь».
Рейн-Иван пожал плечами, он даже и не собирался притворяться покорным. Он хорошо знал, что под протекцией Прокопа является неприкосновенным, что никто, даже такой вспыльчивый, как Корбут, не посмеет обидеть его и тронуть хотя бы пальцем.
«Князь соизволил меня переоценить», — сказал он холодно. «Не вижу, каким образом я мог бы быть князю полезным. Разве что вы хвораете, а я медик». Поэтому, если состояние вашего здоровья является преградой в реализации ваших планов, то я готов услужить.
Ты прекрасно знаешь, какого вида услуг я от тебя хочу. Твоя слава тебя опережает. Все знают, что ты чародей, колдун и звездочет, заклинатель, роганиус, как мы говорим в жмуде.
Чародейство в соответствии с пражскими статьями является преступлением, карающимся смертью.
Князь желает мне смерти?
Наоборот. Корбут встал, подошел, прошил его взглядом. Я желаю тебе счастья, успехов и всего наилучшего. Я просто предлагаю это в виде моей благодарности и милости. До тебя дошли вести о Луцке, о конфликте Витольда и Ягелла. Знаешь, что из этого будет?
А я скажу тебе, поворот в польской политике относительно Чехии. А поворот в польской политике относительно Чехии — это я. Это моя персона. Мы снова в игре, медик, снова в игре. И стоит, поверь мне, ставить на нашу карту. Я предлагаю тебе благодарность и милость, Рейнмар из Белявы, совсем другую, чем та, которую ты имел от чехов, от Неплоха и Прокопа, которые посылали тебя на смерть, но отворачивались, когда ты был в нужде. Если бы это ты мне оказал услуги, как я оказал им, то твоя панна уже была бы рядом с тобой, свободная. Чтобы сберечь девушку верно служащего мне человека, я бы сжег Вроцлав или погиб бы, пытаясь сделать это. Видит Бог, что именно так и было бы. Потому что таков у нас обычай в Литве и Жмуди, потому что так поступил бы Ольгерд, так поступил бы Кейс Тут, а я их плоть от плоти. Задумайся, еще не поздно.
Ринван долго молчал.
«Чего?» — наконец хрипло сказал он. «Вы от меня хотите, князь?»
Сигизмунд Корбутович улыбнулся с княжеским превосходством.
«Для начала, — сказал он, — вызовешь для меня кое-кого с того света».
На Одерском рынке неожиданно зазвучали возбужденные голоса, крики и проклятия. Несколько поляков толкали и пинали, дергали за куртки, кричали, угрожали кулаками и титуловали друг друга дерьмом, хреном и сукиным сыном. Их дружки пробовали их помирить и развести, тем самым только усиливая суматоху. Внезапно с шипением показались из ножен мечи, блеснули клинки. Разнесся громкий крик. Вооруженные смешались, сошлись, отскочили и мгновенно разбежались. На брусчатке осталось дергающееся тело и растущая лужа крови.
999, — сказал Рейнован.
«Да брось ты!»
фыркнул пренебрежительно Шарлей, которому Рейн-Иван доложил о вчерашнем разговоре в замковой часовне.
«Корбут преувеличивает. В Одрах на сегодня стоит не более 500 поляков. Сомневаюсь, чтобы хоть один потянулся за Курыбутом, если он действительно обиделся и ушел. Этот жмудин слишком высоко мнит о себе. Всегда мнил, а это не секрет. Подумай, Рейн-Иван, стоит ли тебе затевать с ним аферы? Мало тебе забот?
Ты опять даешь себя использовать, — покивал головой Самсон. Неужели ты никогда не поумнеешь?
Рейн-Иван глубоко вздохнул и сказал о княжьей милости, о благодарности, о пользе, которые из этого могут вытекать. Рассказал о съезде в Луцке и о том, что Луцк приблизит короля Ягелла к гуситам, из-за чего карта Курыбута имеет большие шансы стать картой козырной. Говорил о том, что договоренности с Курыбутом могут быть спасением для Ютты. Шарли и Самсон не дали себя переубедить. Это было видно по выражению их лиц.
«Удивить тебя, может, этот вопрос, князь, но не было ли с тобой в последнее время какое-либо происшествие, рана, ранение железом?»
«В последнее время? Нет. С прежних лет осталось на коже пара знаков, но уже долгое время ничего, даже царапины. А почему ты спрашиваешь?»
«Да так себе».
«Ничего себе, так себе. Кончай глупости, Рейн-Иван, и сосредоточься. Я хочу рассказать тебе о Вещуне Будрисе».
Вещун Будрис, рассказывал Курыбут, в действительности носил имя Ангус Дейр Фейдлех, а происходил из Ирландии. В Литву он прибыл как бард в свите английского рыцаря, одного из многочисленных заморских гостей, которые тянулись на восток, чтобы под флагами Тевтонского ордена распространять веру Христову среди литовских язычников. Вопреки обещаниям мальборских священников, гарантировавших распространителям стопроцентную божественную протекцию, уже в первом столкновении с воинами Кейстута англичанин от удара дубиной забрызгал собственными мозгами булыжник над Денеманом. А взятый в плен и потащенный в трог Ангус должен был вместе с другими пленными крестоносцами сгореть живьем на жертвенном костре. Его спас невиданный, истинно неземной огненно-красный цвет волос, который привлек жрецов Перкуна. Скоро оказалось, что пришелец из-за моря поклоняется белой трибогине, что почитают Мильде, Курко и Жверине, называя богинь, правда, именами Биргит, Бадбе и Морриган. Но не в именах ведь дело. Богини есть богини. Во время пребывания в Вильне, в Святой Роще, на Лукишках, ирландец проявил способности вещать и пророчествовать, поэтому ассимилировался в среде жрецов без проблем. Под выдуманным именем Будриса Важгайтиса пришелец Зеленого острова быстро стал известен как способный Вейдалетас, то есть предсказатель и вещун. «Будрис, — рассказывал Курыбут, — точно предвидел множество событий, начиная от исхода битвы на Куликовом поле и заканчивая женитьбой Ягелла с Ядвигой. Но была с ним, однако, проблема. Он пророчествовал очень запутанно и чертовски непонятно. Воспитанник западной культуры, ирландец вплетал в свои пророчества многое, что было с этой культурой связано, скрытые аллюзии, закамуфлированные метафоры, использовал латынь или другие иностранные языки. Литвинам это не нравилось. Они предпочитали менее утонченные методы ворожбы. И если священная змея высовывала на зов макушку из норы, судьба содействовала. Если же змея имела зов в виду и макушку высовывать даже не думала, это вещало недоброе. Ягелла и Витальд, чуть более западные от соплеменников, относились к Будрису серьезнее, слушали его пророчества, однако в делах государственной важности и они предпочитали змею. «А я всегда его ценил и восхищался им», — признался Курыбут, — «хотел, чтобы он мне ворожил, составил гороскоп и предвидел будущее. Я просил его об этом много раз,
Но проклятый дед отказывал. Этот старый хрен называл меня карьеристом и нес какую-то херню о кузнеце своей судьбы. И лишь только дядя Витольд его переубедил незадолго перед моим отъездом в Чехию. Звездочет должен был бросить жребий и составить гороскоп для нас всех, для Егелла, Витольда и для меня. Но вдруг ни с того ни с сего умер, отбросил копыта. Ты, белява, некромант и дивинатор, вызови его с того света. Пусть предсказатель, как дух, выполнит то, что не успел выполнить при жизни. Рейнован долго старался отговорить князя от его замысла, но безуспешно. Корыбут не хотел слушать о связанных с некромантией трудностях, о грозящих во время дивинации опасностях, о рисках, которые несло «Вехеменс имагинатион», необходимое для удачной конъюрации и напряжения воображения. Он оставался глух, к примеру, у царя Саула и Аендорфской волшебницы. Он махал рукой, надувал губы, наконец что-то бросил на стол. Это что-то имело размер, вид и цвет старого засушенного каштана. «Ты мне тут крутишь?» — процедил он. «А я кое-что в чарах тоже смыслю. Духа вызвать совсем не трудно, когда имеется кусочек покойника. Вот это кусочек Будриса Вражгаетиса. Должны были сжечь его на костре старого язычника с полным жертвенно-погребальным церемониалом. Он лежал на помосте в парадном одеянии, убранный в пихтовые ветки и полевые цветы и листья. Я прокрался ночью, стянул с деда лапоть и отрезал большой палец на ноге. Поглумился над останками?» Корбут фыркнул. «Не над такими вещами глумились в нашей семье». В полночь поднялся ветер, свися и завывая в щелях стен. В отдаленном крыле замка, в старой оружейной комнате, сквозняк наклонял пламя свечек из черного воска, закручивал в спирали дым ладана, который тлел на треноге. Пахло воском и кождением из алоэ. Рейнован приступал к работе, вооруженный прутиком из орешника, амулетом, питоном и одолженным у аптекаря потрепанным экземпляром Энхиридиона. Внутри круга, нарисованного мелом, на крышке стола стояло зеркало и лежал мумифицированный большой палец ноги, который когда-то был собственностью и неотделимой частью умершего Будриса Вражгаетиса. Таким образом, контакт с духом покойного делался возможным благодаря комбинации дивинации, некромантии и катоптромантии. «Колпризиана», — проговорил Рейнован, производя амулетом знаки над нарисованным мелом кругом. «О, Фина! Альта Нестера Фуара Менуэт!» Спрятавшийся в тень Корбут беспокойно задвигался. Лежащий внутри круга палец даже не дрогнул. «Конверте спиритум хуманум! Заклинай тебя, дух Ангуса де Фейдлеха, он же Будрис Вражгаетис, приди! Конверо эт агуэроте! Спиритум регуэйро адгуэ обтестор визибит литер плайзентам. Приказываю именем Эзела, Салачела и Агрогамела, Теомегале патер емас хет хельдя хебет хелеотит зиге конюэр эт агюрете. Именем Емегаса, Менгаса, Хацафагана, именем Хайлуса, приди дух. Приди с востока, с юга, с запада, либо с севера. Заклинаю тебя и приказываю, приди. Эго те конюра. Поверхность помещенного в меловой круг зеркала помутнела, как будто кто-то невидимый дыхнул на нее. В зеркале что-то появилось, что-то наподобие тумана, мутного испарения. На глазах удивленного до чрезвычайности Рейнована, который в успех предприятия не очень-то и верил, испарение приобрело вид фигуры. Послышалось
что-то похожее на вздох. Глубокий, свистящий вздох. Ринован склонился над Энхиридионом и вслух прочитал формулу заклятия, передвигая по рядкам амулетом. Облако в зеркале уплотнилось и заметно увеличилось в размерах. Ринован поднял руки.
«Бенедиктус куа венис куаре», — дыхнуло облако тихим с присвистом выдохом. «Инкуэ тасчиме». «Эрит нобис виси омниум секут верба либри сигнати». «Великим именем тетраграмматон приказываю тебе, дух, снять печать из книги тайн и сделать понятными для нас его слова». «Поцелуй меня», — прошептал дух, — «в мою астральную жопу». «Приказываю тебе, чтобы ты говорил». Ринован поднял амулет и прутик. «Приказываю, чтобы ты сдержал слово, чтобы закончил гороскоп, предсказал судьбы потомков Мендога и Гедемина. В частности, то, что тут лежит...» Дух из зеркала не дал ему закончить. «Это не палец от моей ноги, случайно?» «Он...» Дым Ладана начал пульсировать, поднялся в виде спирали. «Своего отца, пятый сын», — быстро промолвил призрак, — «крещенный по-немецки и по-гречески, но в душе язычник мечтает о царстве, но вовсе не небесном. Звезда Сириус восходит вопреки этим намерениям, а обещанная корона пропадет. Похитит ее огнедышащий дракон, на хребте покрапленный кровью в виде креста. О гуам мисерискос! «Эс дуэс джастис эт плиюс». «Дракон смерть пророчит, а день погибели известен. Понтификат у колонны Анна Пенултио, день Венеры. В этот же день Дилукулум». «Когда от этой гибели пройдет 100 дней, 19, колонна упадет, уступая место волку. Понтификат у волка Анну Кварту будет знак. Когда солнце войдет в последний дом, ветры невиданной силы повеют, и бури неистовствовать будут на протяжении 10 дней непрерывно. А когда от этих событий 110 дней пройдет, уйдет со света отца своего 7-й сын, король и властелин, Римом крещенный, но в душе язычник. Прельщенный соловья сладким пением, испустит он дух в маленьком замке в Галлициниум Деис Мартис, прежде чем взойдет солнце, которое в это время будет Инсигно Геминорум». «А я?» — не удержался в углу Корбут. «Со мной что? Мой гороскоп! Мой обещанный гороскоп!» «От дерева и железа погибнешь ты, отца своего второй сын!» — ответил злым голосом призрак. «Исполнится судьба твоя в Диес Вальс, за 14 дней перед Экюономиктум Аутуннале, когда над святою рекою с волком смиряешься. Вот твой гороскоп. Я напророчил бы тебе, может, чего и получше, но ты мне отрезал палец на ноге, так что имеешь то, что имеешь». «Ну и что это должно значить?» — сорвался князь. «Сейчас же говори мне ясно, что ты себе думаешь. Ты покойник, труп. Не будешь мне тут...» «Княже», — прервал его Рейн-Иван, закрывая гримуар, — «духа здесь уже нет. Ушел. Завелся, куда захотел».
Лежащая на столе карта была сильно исчеркана. Нарисованные на ней линии черточки соединяли Чехию с Лужицами, с Житавой, с Будзишином, с Гожельцем. Одна вела на Паву и Силезию, к Ратибору и Козле. Вторая вела в долину Лабы, в Саксонию. Еще одна, самая толстая, прямехонько на Вроцлав. Больше Рейн-Ивану увидеть не удалось. Прокоп Голый закрыл карту листом бумаги, поднял голову. Они долго смотрели друг другу в глаза. «Мне донесли, — сказал наконец Прокоп, — что ты связался с Сигизмундом Корыбутом, что вы вместе
проводите много времени, развлекаясь магией и астрологией. Мне хотелось бы верить, что не развлекаетесь ничем другим».
«Не понимаю».
«Ты все прекрасно понимаешь, но раз уж очень хочешь прямо, пожалуйста».
«Корбут предатель. Он имел отношение с папой, отношения с Яном Прибрамом, с Роженбергом, с Генрихом фон Плауэном, с католиками из Пользно. Он утверждал, что стремится к установлению мира, потому что сокрушался над происходящим пролитием христианской крови. А я утверждаю, что все это сказки. Он не был настолько глуп, чтобы не понимать, что на самом деле интересовало папу и католиков. Мир? Компромиссы? Договоры? Вздор! Они хотели нас разделить, сделать так, чтобы мы начали враждовать между собой и уничтожать друг друга. А они уничтожили бы оставшихся.
Корбут наверняка знал об этом, поэтому он виновен в измене. За измену отправился в тюрьму. Ему еще повезло, что его не казнили. И сидел бы он в Вальштайне до судного дня, если бы не заступничество Егеллы и щедрый выкуп, который Егелла заплатил. Теперь мы договорились. Сидя здесь, на одрах, Корбут и Пухола предоставляют, я признаю это, табору ценные услуги. Благодаря им обоим мы крепко удерживаем Моравские ворота, бастион против союза люксембуржца с Альбрехтом и связь с Польшей. Мы договорились о союзе, заключили договор. Корбут имеет у меня два плюса. Прима. Он окончательно попрощался с надеждой на чешский трон. Секунда. Он ненавидит пражский старый город. Так что нас объединяет общность интересов. Пока эта общность будет продолжаться, Корбут будет моим союзником и товарищем по оружию. Пока будет продолжаться. Ты меня понял?
Понял, но если можно обратить внимание, говори. Может быть, нашелся бы для Корбута еще и третий плюс. Ну, съезд в Луцке разделил Ягеллу с Витольдом, а поскольку роль подстрекателя сыграл люксембуржец, то Ягелла поищет способа, чтобы люксембуржцу за это отплатить. Можно допустить, что этим способом будет князь Корбут. Можно допустить, что Корбут станет котироваться значительно выше. Может быть, не лишнее было поставить на эту карту? Прокоп какое-то время покусывал усы.
«Не лишнее, говоришь?» — повторил он наконец. «Ставить на карту, говоришь?» «Говоришь, что котировка возрастет? Ты такой дальновидный стратег и политик? До сих пор ты как-то не проявлял талантов в этом направлении. Как и медик и маг, ты был определенно лучше. Итак, возможно, это магия, астрология. Ты этим с Литвином занимаешься? Если так, то пусть и я узнаю, что в звездах слышно. Какие сенсации, какие причуды судьбы выражат нам вращение небесных тел, конъюнкции и оппозиции?»
«На Петровом престоле, — осторожно начал Рейнвад, — вскоре воссядет новый наместник. Великий князь Витольд до этого не доживет. Умрет в предпоследний год понтификата Мартина V. Владислав Егелла, король польский, переживет их обоих, как Витольда, так и Мартина. Земную юдоль он оставит в 4-й год понтификата нового папы».
Прокоп молчал. «Я допускаю, — сказал он наконец, — что пророчество, как обычно, не является до конца ясным и не оперирует конкретными датами».
«Не является. Рейнован глазом не моргнул. И не оперирует.
Хм. Но Мартину, как ни считай, уже добрых 60 за плечами. 12 лет от конклава проходит. Вроде бы не здоровится ему, да выгляди, прикажет долго жить. А Витольд, говоришь, прикажет долго жить перед ним, еще перед папой Мартиной постучит в ворота рая. Интересно. Ты слышал о гороскопе, который составил для королевы Соньки астролог Генрик из Бжега?
Слышал.
Гороскоп не слишком благоприятный для сыновей Егеллы, Владислава и Казимира. Якобы за время их правления на польское королевство свалятся несчастья.
Но они будут править, сказал с нажимом Прокоп.
Оба они будут править в Вавиле. Сначала один, после него второй.
Они королевичи, так что это, пожалуй, нормально.
Мы говорим о Польше, напомнил Прокоп. Там ничего и никогда не является нормальным.
Ну да ладно, гороскопы бывают лживыми, не говоря о ворожеях.
Ну что ж, наш интерес к будущим делам не сдержит никто.
Раз уж мы об этом заговорили, то что с князем Корыбутом? Что ему звезды пророчат?
Ему, пожал плечами Рейнован, пророчат как раз хорошо.
Но во всяком случае он сам так считает.
Умереть ему предстоит над Святой рекой, после того, как смирится с волком.
Волк, считает Корыбут, согласно пророчеству Малахии, это преемник Мартина V. А Святая река — это Иордан.
Поскольку князь не собирается в Палестину и не намерен над Иорданом мириться с папой, то считает, что это пророчество обеспечивает ему долгий год жизни.
А ты как считаешь?
Духи своими пророчествами иногда потешаются над людьми. А пророчество Корыбута слишком напоминает мне легенду Герберта из Орельяка, папы Сильвестра II. Папе Сильвестру пророчили, что он умрет после того, как отслужит мессу в Иерусалиме. Поэтому он думал, что если туда не поедет, то будет жить вечно. Он умер в Риме после того, как отслужил мессу в храме Санта-Кроче. Храм называли Иерусалимом.
Ты говорил об этом Корыбуту?
Нет, и не говори.
Директор Operationum Trabatarium встал, прошелся по комнате, открыл окно, повеяло весной.
В понедельник вы отправляетесь в Силезию. Вы должны там уладить важные дела.
Я доверяю тебе, Рейнован. Не подведи меня, потому что если подведешь, я из тебя душу вытяну.
Наступило пальмовое воскресенье, которое в Чехии называют цветочным. Колокола зазывали верных на крестный ход, а потом на мессу, точнее, на две мессы. Мессу для гуситов совершал сам Прокоп Великий, верховный командующий полевых войск. Естественно, по таборитской литургии, под открытым небом, за городскими стенами, на лугу, который назывался Карповым, возле чаши на столе, накрытом скромной белой скатертью. Месса для католиков, главным образом поляков, совершалась в городе, в церкви святого Варфоломея, а совершал ее перед алтарем ксенз Колатка, приходский священник из Нацеля. Специально для пасторских целей схваченный во время набега на Павско и отправленный вместе со всеми литургийными одеяниями, принадлежностями и приборами. Рейнован принимал участие в гуситском богослужении. Шарле не принимал участия ни в каком. Культ, как он говорил, давно ему надоел, торжественность стала скучной. Самсон пошел на речку, долго прогуливался вдоль берега, поглядывал на небо, на кусты и уток. На Карповом лугу Прокоп Великий провозглашал перед собранием свою проповедь.
«Вот и наступает страшный день, Господень!» — кричал он. «Огромнейшее недовольство и страшный гнев, чтобы землю превратить в пустыню и погубить на ней грешников, потому что звезды небесные и Орион не будут светить своим светом, солнце затмится от начала восхода, и месяц своим светом не засветит».
«Пусть бы вы даже умножали молитвы ваши, я не выслушаю вас», — провозглашал Самвона святого Варфоломея ксенза Калатка.
руки ваши наполнены кровью. Помойтесь, очистите себя, отвергните зло дел ваших пред очами моими, прекратите творить зло, приучайтесь к добру, заботьтесь о справедливости, помогайте обездоленному, презрите сироту, заступите за вдову. Тогда ваши руки хоть бы были как пурпур, как снег побелеют, хоть были бы алые, как пурпур, станут белыми, как овечья шерсть. Господь! — несся по Карповому лугу бас Прокопа. Кипит гневом на всех язычников и бурлит от негодования на их войска. Он предназначил их на истребление, на убой их выдал. Убитые их лежат покинутые, удушливый смрад исходит из их трупов, разомякли горы от их крови. Замыслы их злодейские, — проповедовал спокойным голосом ксёнц Калатка, — опустошение и погибель на их дорогах. Пути мира они не знают, законности нет в их поступках. Кривыми сделали они тропы свои, поэтому закон далек от нас, и справедливость к нам не достигает. Мы ждали света, а это темнота. Ждали светлых лучей, а ходим во тьме. Словно незрячие щупом стену, и словно без глаз идем ощупью. В самый полдень мы спотыкаемся, как ночью, среди живых, как мертвые. Пришел твой свет, — ксёнц Калатка протянул руку к верным в Нефе. И слава Господня над тобой засияла, ибо вот тьма покрывает землю и густой мрак народы, а над тобою сияет Господь, и слава Его явится над тобою. И пойдут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Солнце выглянуло из-за туч и залило солнцем окрестности. «Идите, мисса эст!» «Идите, месса совершилась!»